Добрый день, я Любовь Якельна, рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня с отцом Мельхиседеком мы будем говорить об армии, точнее, о воспоминаниях отца Мельхиседека о его службе в армии. Отец Мельхиседек, февраль традиционно воспринимается как День защитника Отечества. Увеличивается число фильмов, которые посвящены армии, увеличивается число документальных фильмов, чаще выступают солдаты, часто выступают и руководители подразделений тех или иных военных. Вообще, вы знаете, 23 февраля в советское время безоговорочно воспринимался как праздник мужской, как праздник военных. Сейчас, конечно, спустя какое-то время, какие-то годы, этот день многими перестал восприниматься как день военный, потому что, конечно, говорят, что 23 февраля – это дата, когда красные победили белых. Да? То есть это такая какая-то трагическая дата. Как вы сейчас относитесь к этой дате? И давайте ваши воспоминания советского времени послушаем о войне, вернее, о вашей службе в армии.
Да, на войне,
а войне нет,
слава Богу,
да.
Я не был. Ну, дело в том, что это такой вопрос очень личный. Но в словах жития Марии Египетской, в начале жития, я вспоминаю с года в год, там есть такие слова, там есть вступление. «Тайна царя хранить похвально, а дела Божии восхвалять и прославлять». Доста должна. И поэтому я, может быть, не решился на такие, так скажем, воспоминания, если бы за ними не было бы явный промысел Божий, не были бы явны чудеса, которые пусть для наших телезрителей послужат лишний раз для укрепления в вере. Ну, с самого начала, с чего началось, так сказать, этот путь в армию, он начался сразу с Он сразу начался с катастрофы.
Ой.
Вот я расскажу. Вот я о ней и расскажу. Я служил в армии 82-84 год. Два года. То есть это такая дремучая древность. Надо идти в армию. Прислали повестку где-то февраль месяц, вот, 82 года. Наверное, апрель, да. Как раз пристали перед Пасхой еще. Вот. А я к этому времени уже пришел к вере, потому что рос в нерелигиозной семье. К вере пришел только в 17 лет, после того, как закончил школу, после того, как встретился с замечательным человеком, отцом Игорем Лепешинским, который сейчас благочинный города Рузы, который мне дал прочитать Евангелие от Иоанна. Евангелие от Матфея, перепечатанное на машинке, Евангелие от Матфея полностью, а Евангелие от Иоанна не полностью. И вот это прочтение Евангелия, ну, конечно, к этому был целый жизненный, так сказать, весь путь, к этому была подготовка в течение, там, может быть, 3 лет, когда, так сказать, искал смысл жизни, искал Бога, и вдруг, как только появилось в руки Евангелие, все перевернулось, так сказать, уже все встало с головы на ноги, стало, то есть совершенно по-другому все открылось, и взгляд на жизнь, на смерть, на вечность, на будущее, на смысл жизни, на Христа. Вот потом он познакомился с отцом Дмитрием Дудко, еще в Гребнево мы ездили, и так постепенно пошел такой уже духовный путь. Вот. Ну и когда закончилась учеба, надо было идти в армию, и тут возникла дилемма. 82-й год, брежневские времена. И для меня возник самый страшный вопрос. Я слышал о мучениках, об исповедниках, о вере во Христа, о исповедании Христа. И вдруг самый страшный вопрос. Для меня он был страшный. А как в армию идти? С крестом или без креста?
Угу.
Вот хорошо об этом говорить. Об этом читать, да, но сейчас-то вообще просто...
Вот я говорю, да, сейчас об этом хорошо говорить, мы уже этого не представляем.
Тогда, в 82-м году и до 86-го года за веру еще сажали. Или в тюрьму, или в психушку.
Ну, в психушку.
Да, чаще в психушку, да, уж Вот, и тогда и Глеб Якунин, вот, войск как раз 86-й год, все такое, может быть, чуть пораньше, я, может быть, путаю, тоже, так сказать, пострадал за веру, тогда, но так, будучи религиозным диссидентом, вот, а чаще всего в психушку, конечно, это было. И вот возникла такая ситуация, что делать? Вот для этого, когда как раз возникает вопрос, нужно ли мирянину иметь духовника? Вот я сам не мог разобраться, как мне поступить. Нужен был духовный совет, нужна была поддержка, нужна была твердая какая-то рука, фундамент, защита, молитва. И слава Богу, что у меня в Троице Сергиевой Лавре был духовник, игумен Венедикт, теперь наместник Введенской Оптиной пустыни. Тогда это был мой духовник. И я поехал к нему.
Ну вот интересно, как вы вообще, батюшка, в молодые годы, ведь вы же родились не в в религиозной семье, насколько
помню, да? Это длинная история.
Это отдельно, это мы потом будем,
да,
хорошо.
Это длинная история.
Но это тоже интересно, как вы к вере пришли, причем юноша, молодой человек, может быть, да? Это удивительно.
В абсолютно советское время, будущее
комсомольцы. Советское время, да.
Комсомольский билет выкинул перед тем, как идти уже в армию. Вот, и на перекличке в военкомате, значит, это писали только год вступления в ЛКСМ. И то, так сказать, со слов. Вот, я перед этим выбросил в урну. И когда на перекличке спросили: «Артюхин, с какого года в ЛКСМ?» Я: «БП».
Вам поверили?
Нет, сразу военный, мне так сразу записали. БП.
Беспартийный.
Да. То есть я вот такие вот, в такие мы жили времена. Возвращаемся к этой истории. Приезжаю в Лавру, рассказываю эту историю. И он в недоумении. И он в недоумении тоже не знает, что поступить, как поступить. Почему?
Да.
А потому что тогда были стройбаты. Тогда были, так сказать, это верующие, не попадали в воинские части, а попадали в строительные, копать, так сказать. Там были, так сказать, определенный контингент национальности, определенный служили только с киркой и с лопатой. Mm-hmm. И вот, так сказать, мне, как верующему человеку, 90% была возможность угодить именно в стройбат. А там, так сказать, поломанная жизнь, поломанная судьба, ну, могло бы такое быть, это 90%. И он тоже не взял на себя ответственность, так сказать, дать конкретный вопрос. И я помню, сидел на проходной в Лавре, как раз где принимали духовники, и он говорит: «Я пойду, спрошу у своего духовника».
Вот это да.
Ушел на какое-то довольно долгое время, потом возвращается и говорит: «Я посоветовался с отцом Наумом, с отцом Кириллом, которые до сих пор живы, и дай Бог им всем терпения в этой тяжелейшей болезни, в которой сейчас находится тот и другой старец, тот и другой архимандрит». Вот. И он говорит: «Я спросил у них, спросил у братьев, и они сказали: иди с крестом, а за тебя будет молиться вся Лавра». Когда он мне это сказал, у меня, с одной стороны, такой страх, то есть я себе представил, во что все это может вылиться. А слова «за тебя будет молиться вся Лавра» и благословение духовника, я тогда уже в Лавре подумал, ну, все должно, так сказать, уже обойтись. Что вы думаете, какая история была дальше с этим крестом? Все, нас уже призвали на призывной пункт. Мы уже, так сказать, 150 человек на призывном пункте. Нас должны распределять уже по воинским частям. И вдруг, так сказать, в последней формальной медицинской комиссии сидит терапевт, хирург, невропатолог, кожник, окулист, смотрит наше дело, и 150 человек с голым торсом подходит к комиссии, она задает какие-то формальные вопросы: здорово, проходи, то есть уже такая формальность. И когда я разделся, я еще пошел в Лавру, купил Софринский крестик. Оловянный, за 15 копеек, вот такие раньше были, цены, за рубль 20 был с эмалью, можно было быть, на который могли позариться. Я купил оловянный,
невзрачный. На шнурке, да, наверное?
На шнурке, совершенно верно, чтобы даже никто не мог чисто эстетически на него позариться. И когда все разделись, я судорожно глазами начал искать соратника. То есть какого-нибудь баптиста, протестанта, потому что только,
хоть кого, да, да?
Только, я слышал, только они, так сказать, мужественно исповедовали, вот, не брали в руки оружие, вот, не давали присягу, но в армии служили. И им давали, как раз попадали в этот стройбат, на кирке, на лопате, так сказать, это, рыли какие-то ямы, канавы. Вот, начал искать, из 150 человек ни одного не было с крестом. Вот сейчас...
Это трудно себе представить,
я думаю,
да, батюшка?
Сейчас, наверное, это ровно наоборот.
Наоборот,
даже
да.
те, кто не молится, те, кто в Бога не верует, ни в вечную жизнь, ни в Евангелие, те, наверное, ради, чтобы повезло, и то, как талисман, могут крест одевать, так сказать, ради моды, ради, так сказать, ну, что-то там в голове есть. Тогда ни одного человека. У меня возник такой страх, думаю, страх не из-за того, что не боязнь исповедовать Христа, а боязнь не суметь объяснить. Потому что, так сказать, ну, вера была, а вот эта полемика, думал, что я мало знаю, так сказать, начну задавать вопросы. Тем более тогда марксизм, ленинизм, так сказать, люди были в этом плане подкованы в этой аргументации. Я боялся вот именно этого, так сказать, не уметь объяснить и защитить веру. Вот, не себя, а веру. Потому что можно было просто промолчать, но, так сказать, вот то тоже был такой определенный страх. Подходим к комиссии. Как помню, женщина, председатель комиссии, вскидывает взгляд на меня, на грудь.
Крестик.
Говорит, вот это да, говорит. Ты кто, говорит, баптист? Я говорю, никак нет, православный христианин. Да ты что? Ты что, и присягу принимать будешь? Да, и присягу принимать буду. Потому что баптисты не принимали присягу. И для нее это было удивление. Она впервые видела...
А почему, батюшка, они, кстати, не принимали присягу?
А, так сказать, не, чтобы не заповедь не убей.
А.
Да, заповедь не убей.
То есть они так ее понимали так, буквально,
так,
да?
Такой пацифистский дух. То есть немножко это, как вот, это толстовство, но тогда было распространено. И вот и они из, вот именно из-за этого. Да, и не брали присягу. То, не клянись. Ни небом, ни землей.
Ни землей,
сказать,
да, да, да.
Вот они так первые не брали... присягу, а если человек не принял присягу, тогда им оружие не дают. И вот она здесь увязывалась, все это.
Да, интересно, но служили.
Но не отказывались, так сказать, отдать долг родине. Вот такая это была. Это причем была волна такая очень серьезная. То есть мы даже, будучи, так сказать, это, то есть были в курсе, что вот такое отношение, так сказать, баптистов к службе в армии.
Интересно.
Баптист никак нет, православный христианин. Ты что, и присягу принимать будешь? И присягу принимать буду. Ты что, и оружие в руках держать будешь? Я оружие в руках держать буду. Я не. Она смотрит по сторонам, ищет какой-то поддержки. Нет, ты что, и стрелять будешь? А это было начало, это был 82-й год. Мы в Афганистан вошли в 79-м году. Шла афганская война уже 3 года. И я отвечаю, если надо, и стрелять буду. И она смотрит по сторонам, ищет поддержки. И там уже очередь скопилась. Тут надо же было, формально. И вдруг она не знает, что со мной делать. И тут свидетели с нашего разговора, вот, и из меня за 5 минут, из меня дурака не сделаешь. Почему? Потому что, когда мы шли раньше, так сказать, в армию, юношу готовили 16 лет. То есть на нас заводилось дело. Уже 16 лет нас проверяли.
Призывные комиссии.
Призывные комиссии, совершенно верно. Мало того, что на моем личном деле стояла какая-то загадочная 1002-я команда, какая-то загадочная. И с нас среди этих 150 человек оказалось этой командой, мы видели, оказалось около 50 человек. 102-я команда. И к нам было усиленное внимание. И только потом мне открылось, что это за 1002-я команда, в которую я сейчас расскажу, почему, как я не попал. И она из меня сейчас психбольного сделать не может. Из меня сейчас больного не может сделать. В психушку меня отправить не может.
Потому что уже здесь, уже прошел комиссия.
Уже здесь прошел, да, два года моего личного дела. Я, как сейчас вспоминаю, это страшный момент. Она берет красный карандаш, и на титульном листе Артюхин Павел Дмитриевич, 1962 года рождения, пишет: «Верит в Бога». Я посмотрел на эту запись и про себя подумал: Павлик, твоя жизнь еще не началась, армейская, она уже закончилась. То есть, что же будет дальше, если на первой же призывной комиссии это произошло? Все закрывает, и на меня с таким посмотрела, с сарказмом, с сожалением, так сказать, с гордым видом перед комиссией, что, значит, она не ударила, ну, может, как коммунистка, не ударила лицом в грязь. Все-таки она этому попу, так сказать, это, может, и будущему. Вот она все-таки вклеила. Вот, значит, ушли. Значит, что произошло? Что произошло дальше? Дальше вся эта 1002-я команда оказалась, ее заранее готовили за границу. А что такое в советское время за граница? Это 2 года за колючей проволокой, без увольнений, без отпусков, без выходных, без проходных, так сказать, это строжайшая дисциплина, в общем, ужас, так сказать, это какая-то переписка ограниченная, посылки не приходят, это тоже, так сказать, в ограниченном виде. То есть я перекрестился, я первый уже увидел плоды, первые плоды увидел, пользы, что на мне был крест, что я не попал за границу. Мало того, начали вдруг этих 100 человек так приезжать так называемые покупатели. А кто такие покупатели? Это офицеры, которые приезжали с тех или иных частей, знакомились с личными делами и разбирали в себе в части, отбирали кому, кто им понравится. Как, ну, такой рынок...
Да-да-да, рынок некий. Военнослужащих.
Торговцев рабами, так сказать. Вот, приехали, забирали. Вот, я оказался там, наверное, среди последних 20 человек, которых не брал никто.
Вот так. То, что верят в Бога.
Нет, там залетчики какие-то, там с привода в милицию, там еще что-то такое.
Или, ну, у вас же не
или
было.
Или специальность не было. Но у меня была, так сказать.
Ну, вот у вас, это... да, у вас из-за того, что верят в Бога, никто не брал.
Ну, другие,
да?
Не знаю, там по каким причинам, так сказать, может, по здоровью, еще что-нибудь. Угу. По внешнему виду, так сказать, это и прочее. Так сказать, должны были быть, может быть, атлеты какие-то. Вот. И в конце концов, нам объявляют, что нас забирают, В местечко такое Орудиево. В единственный тогда в Советском Союзе полк учебного собаководства. А я еще когда она мне писала, у меня мысль такая была, ну вот, выписала волчий билет. И когда сказали, что...
К собачкам?
К собачкам, думаю, ну все.
Потому что это замечательно.
В том числе, ну, конечно.
Это замечательно.
Потому что это имело дальше продолжение. И вот нас, а это, кстати, было под Дмитровым, деревня называлась, это поселение Орудиево. И вот нас привезли на электричке в эту часть, это было лето, это был май месяц, вот. Вели нас, так сказать, этот, пешком, не везли до части, это 5 километров со станции. И когда нас вели со станции, я вдруг увидел на горе, в сосновой роще, увидел белоснежный храм. И мне это отобразилось в памяти, запомнилось, что нас вели мимо какого-то храма. И это потом стало очень важно в дальнейшей моей жизни в этой части. Это было, оказалось, что это была учебка. Готовили 3 месяца курса собаковода. Вот, и потом отправляли в части, для которых нужна была специальная усиленная охрана. То есть это аэродромы и склады с боеприпасами. Когда недостаточно было только одной караульной службы, она должна была быть еще усилена и этим. Не буду рассказывать про все там, так сказать, трудности и проблемы, которые там были. Учебка, дедовщина, вот, так сказать, ужасная обстановка. В каком ужасной обстановке? Если я до этого был алтарником, почти каждый день был в храме, помогал служить. Слышал, так сказать, одни только церковно-славянский язык, Евангелие, Писание. А вдруг я попал в такую обстановку, где люди нецензурную брань, матерную речь, так сказать, они не вставляют эти слова в обороты речи, а они на этом языке разговаривают. И для меня это было просто невыносимо. Причем я видел, ребят, нас забрали 20 москвичей, то есть люди были, так сказать, совершенно с приличным, то есть уже образованием, воспитанием. Я посмотрел, как они в течение месяца деградировались, как они стали толпой. Те, кто не курил, стал курить. Те, кто не ругался, стали ругаться. Чтобы быть вот так, как все, так и прочее. Для меня это было просто невыносимо жить в такой обстановке. И вот однажды ночью, буквально, может быть, прошло месяца 2, может быть, 3 месяца прошло, вдруг я слышу, как возвращаются с ночных походов, возвращаются старослужащие, сержанты, которые нас дрессировали, тоже нас дрессировали. Как они рассказывают: слушай, ну классно было на дискотеке, ну классно такие девочки, ну классно там это как упадали. Вот. И это все, ночью это слышал этот разговор. И вдруг у меня, так сказать, какой-то возник полностью. У меня возникла такая тоска по храму, уже 3 месяца без причастия. Сколько это было бы еще продолжалось, я не знаю. И вдруг у меня запала мысль. Ты же видел храм? Да. Но это всего отсюда километра 2. Да. И я решился на совершенно...
А храм действующий?
Я не знал. Я не знал, так сказать, это. И у меня возникла совершенно невероятная вещь. Я подумал, они своими помощниками имеют только одного беса и дьявола имеют помощниками. И у них все сходит с рук. Это самоволка. Они идут ради греха, и все это безнаказанно проходит. Я имею своим покровителем, Бога, Пресвятую Богородицу, ангела-хранителя, своего небесного покровителя, апостола Павла. И ты боишься, и ты, так сказать, это, что-то, про что-то думаешь, так сказать. И в один воскресный день я решился на самоволку. В 6 часов утра встал, причем, так сказать, у нас это было позволительно, потому что в воскресенье я мог быть на полигоне и ухаживать за собакой. То есть мы встречались все вместе только на обеде и на вечерней проверке. То есть я мог, так сказать, в это время не присутствовать. Это была особенность вот только этой части. И на зарядке меня не видели с крестом, потому что это была тоже особенность этой части, потому что мы во время зарядки бежали во время зарядки к собакам, а к собакам мы должны были быть одетые. Это, может быть, единственная часть была в мире, когда без голого торса, значит, я не мог при всех бегать с этим крестом. А эта часть позволяла быть в одежде. То есть это просто какие-то невероятные вещи, потому что с меня бы все равно бы его этот крест сняли. Все. В бане его видели, в бане так закрывали глаза, так сказать, а сослуживец сказал, да, говорит, верующий человек, а что дальше будет? А дальше хочу в семинарию. И вот это представление у семинарии, и она, значит, прекращала все какие-то там споры. Но споры тоже были, это уже отдельный разговор. Так вот.
Но неприятия острого не было, да?
Острого не было. Разговоры, вопросы, расспросы, так сказать, это были постоянно. Но кое-что читал, так сказать, мог что-то объяснить. Вот. И я решился на эту самоволку. В 6 часов утра встал, перелез через забор, пошел по этой дороге, по которой нас вели. Вижу навстречу, едет машина, я в кювет. Машина проезжает, я дальше. Едет машина сзади, а я же иду в форме, мне не было во что переодеться, иду в форме. Машина посветила опять в кювет. И вы не представляете, в конце концов, где-то минут через 40 добрался до храма, поднимаюсь, и вдруг у меня такой страх и трепет. А я света не вижу. И думаю, а как же, если служба еще не началась, когда же она закончится, чтобы мне успеть к обеду вернуться, потому что там меня уже увидят, что меня нету, так сказать. Вот. А если или вообще закрыт, или не работает храм, не действующий, захожу в храм, и вы не поверите. Я вижу стеклянные двери, 2 стеклянных двери, и я не могу зайти в эти двери, потому что я думаю, что если я зайду, распугаю бабушек, может быть, здесь жен офицеров, потому что это было в общем городке, и подумал, так сказать, вот я здесь останусь, и остался между стеклянными дверями. Интересно. И через 2 минуты, как я зашел в храм, священник дал возглас. Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа. У меня слезы из глаз. Я минуту попал на литургию. Простоял всю дорогу за этими дверями. Передо мной ходили это люди, ходили, выходили.
Но народу много было?
Я не знал, я стоял за дверями. Я стоял за дверями. Боялся, что, так сказать, чтобы кто-то не сдал, так сказать, в форме кто-то стоит, там 5-10 могли позвонить. Но это у меня такие дурацкие мысли в голове
были.
Мы
свои стояли.
А жен офицеров, кто-то мог на крестины быть и прочее. И в конце концов...
Им когда... тоже было не положено, батюшка, в церковь ходить, им вряд ли бы сдали.
В конце концов, так сказать, батюшка вышел на исповедь, служил один. Я решительно захожу в храм, подхожу к аналою, падаю на колени, батюшки начинают исповедоваться, рассказывать, что здесь мат-перемат, я сам неизвестно, что превратился, утренний, вечерний, постов не соблюдаю, сам стал злой, дикий, так сказать. Батюшка со мной начал плакать, надо мной сетует, ой, да Бог простит. Старый священник мне в макушку целует.
Да он так обрадовался, что вас увидел.
Я говорю, батюшка, ничего не считал, только всю службу был, но только сейчас был, да причащайся все. Первое причастие за 3 месяца. Я на небе.
Какой добрый батюшка.
Подходят бабушки. кто пряники сует, кто конфеты, кто рубль, кто трешку, так сказать,
это
такое. Да. Набрался полный карман еды.
Как они обрадовались вам.
Карманы.
Там, наверное, бабушки одни стояли.
Ну, во-первых, раз, а потом никогда не видели, так что, чтобы...
Солдатик
нет,
молодой.
Мало того, что осознанно исповедуется, осознанно причащается. Вот. Пришел в часть с задними полями, вот, так сказать, уже через забор с дарами. И это такое окрыление, и я понял, что это особый покров Божий, особый промысел Божий. И подумал, что, ну, не так страшно, все будет впереди. А то, что было впереди, наверное, мы расскажем в следующий раз, потому что помним слова премудрого Соломона. «Тайну цареву хранить похвально, а дела Божии возвещать достодолжно». Так что ничего не бойтесь, кто пойдет в армию, тем более при такой свободе, при таком отношении, при храмах, при военном духовенстве. Это сейчас, так сказать, я думаю, что это милость Божия, а не те наши страшные советские времена, в которых тоже был Бог, в которых тоже была защита Божия, в которых тоже был неизреченный промысел Божий, а тех, кто себя, так сказать, передает в руки Божии. Я думаю, в следующий раз этот рассказ продолжим.
Огромное спасибо, отец Мельхиседек. Я, признаться, тронута, и мне было очень интересно, чисто по-человечески, и окунуться и в те времена, которые я, естественно, тоже помню. Помню хорошо и помню людей верующих, которые нам окружали. Помню свой собственный скепсис по отношению к этим людям. Все это, конечно, мы помним. Я сердечно поздравляю вас с Днем Защитника Отечества.
И всех братьев наших тоже поздравляю.
Традиционно отмечается у нас 23 февраля. Защитник Отечества – это всегда было привилегией особой, к которому и отношение было особое у нас в стране. Всего вам доброго, батюшка, спасибо вам.
До новых встреч.
Я, Любовь Якельна, благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу «Таинство Церкви». Я жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Ну, а наших дорогих защитников Отечества я поздравляю с их днем, с их праздником. Еще раз всего доброго.